Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 24-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Олли и Джейк вышли из кафе в 14:05. Любитель сангрии в деловом костюме прошел вниз по улице к припаркованному синему «Мерседесу», записал что-то в книжечку и вынул мобильник. Джейк шел по знакомому коридору медицинского центра «Линия жизни», направляясь к бывшему кабинету дока. Он помнил, каким светлым и радостным казался ему этот коридор. Сегодня он показался Джейку темным и мрачным. Он прошел через все административное крыло прямиком к кабинету главного врача. Пока Мэриэн заканчивала телефонный разговор, Джейк небрежно просматривал Newsweek, ища знакомые фамилии под заголовками журнальных публикаций. Нередко он решал, какую статью читать не по названию и теме, а по автору. Мэриэн, высокая и стройная, с пышной копной великолепных каштановых волос, обладала внешностью 25-летней секретарши и опытностью 50-летней начальницы. Док был от нее в восторге. Как помнилось, она появилась у них в офисе спустя полгода после того, как прежняя секретарша получила расчет. Мэриэн тогда только переехала в этот город, и хотя у нее было неплохое образование, с радостью устроилась на пустовавшее место. Она была работник высший класс. Умная, дипломатичная. Сразу соображает, кто правду говорит, а кто интригует. Ни разу не перепутала, кто на чьей стороне, — восхищался док. Он частенько бывал слишком резок и прямолинеен, так что ему требовался кто-то наподобие пресс-атташе, чтобы сглаживать острые углы. Мэриэн идеально подходила для этой роли. Он полностью доверял ей. К тому же она была молода и красива, что главврача очень устраивало. «Джейк, как я рада!» Аромат ее духов достиг его раньше, чем она успела подойти. Она очень женственно протянула ему руку. «Привет! Хорошо, что ты позвонил. Я часто вспоминала тебя с тех пор, как все это случилось». У многих мужчин по спине пробежал бы приятный холодок, если бы они услышали, что Мэриэн про них часто вспоминала. Джейк понял, что он один из таких мужчин. «Да, тебе, наверное, тоже нелегко». «Не говори, просто стараюсь держаться на плаву, пока не назначат нового главврача. До тех пор приходится делать не только свою работу, но и половину того, за что отвечал Грег. Только бы не заставили меня операцию на сердце делать». Она рассмеялась. «Так чем могу помочь, Джейк?»
«Не могли бы мы поговорить где-нибудь наедине?»
Мэриэн с любопытством взглянула на Джейка. «Пожалуйста, можно пройти к Грегу в кабинет, там сейчас никого». Она пошла вперед, Джейк за ней. У него было какое-то жутковатое ощущение, что он направляется в музей. Все книжки и плакаты по стенам, все было на прежних местах, как в последний раз, когда Джейк навещал Дока. Это было всего недели три назад, когда Джейк заехал за другом по дороге в гольф-клуб. «У меня все руки не доходят перебрать здесь все и отправить его жене. Я обещала. Она сказала, что пока не к спеху». Джейку хотелось, чтобы все оставалось как есть, но он понимал, что больница не будет устраивать на своей территории мемориальных комплексов. Мэриэн выжидательно смотрела на него.
Не знаю, с чего начать. Все это строго конфиденциально, понимаешь?
Я понимаю, что значит конфиденциально.
Видишь ли, начато официальное расследование по факту смерти Дока, Грега.
Расследование?
Похоже, это было убийство. Джейк почти с наслаждением предвкушал этот момент, будучи уверен, что хотя бы этим удивит всегда такую невозмутимую Мэри Энн. Она подняла брови и только. Ее черные глаза с длинными ресницами скептически смотрели на Джейка.
Убийство?
Джейк пересказал историю с письмом и рулевыми тягами.
«Так значит, ты сам ведешь расследование?»
Она по-прежнему была настроена скептично.
«Да как сказать, я просто, как говорится, на подхвате. Следователь из отдела убийств попросил помочь». «Так это не для статьи в газете?»
Мэриэн презрительно прищурилась. «Да нет, конечно. Я занялся этим не в погоне за сенсацией, а потому, что погибли два моих лучших друга». Джейк был задет, и она это заметила.
«Ну хорошо, а что ты от меня хочешь?»
«Информации».
«Какой информации?»
«Ну, например, не знаешь ли ты каких-нибудь недовольных пациентов?»
«Все его считали прекрасным хирургом. Иногда случались и трения, но ничего серьезного».
«Совсем ничего?»
«Ничего не приходит в голову. А он тебе что-нибудь рассказывал?»
«Да нет, я просто подумал, может, ты знаешь. И в суд на него никто не подавал».
«За непрофессионализм? Я слышала, было дело пару лет назад, но в последнее время ничего такого. Редко, когда встречаются врачи, на которых за всю жизнь ни одной жалобы не написали».
«Да, конечно. Послушай, тут еще одно весьма деликатное дело. Не знаешь ли ты кого-нибудь из коллег, с кем он ссорился?»
«И ни одного».
Она рассмеялась. «Легче будет составить список тех, с кем он ладил». «Я имею в виду серьезные конфликты, когда люди могли затаить обиду».
«В смысле, настолько серьезные, что его могли убить?»
«Нам просто нужны имена всех, кто мог иметь на Дока зуб. Это может быть кто угодно, обычный человек, не какой-нибудь террорист. Никто тебе на ум не приходит?»
«Способный на преступление?»
Ей было явно неприятно отвечать на такие вопросы. «Послушай, может, я неловко выражаюсь, но, по-моему, я объяснил. Меня прислал сюда следователь, ведущий официальное расследование по факту убийства. Не хочешь говорить со мной? Пожалуйста, он сам к тебе зайдет».
«Нет-нет, извини, я не хотела ругаться. Я рада помочь, чем могу. Все это просто как-то странно. Давай я посмотрю списки персонала. Никто из работающих здесь не способен на убийство, но это мое личное мнение, и оно тебе уже известно, так что пойдем прямо по списку».
Мэри Энн положила перед собой компьютерную распечатку, длинную бумажную ленту с чередой круглых дырочек по краю, сложенную по перфорированным сгибам. Безликие имена, составленные из уродливых букв, на какие способен только допотопный матричный принтер, вдруг стали наполняться чертами характера, амбициями и человеческими чувствами. Мэри Энн водила пальчиком по бумаге и лаконично комментировала.
«Так, Грег недолюбливал доктора Карлтона, причем взаимно. С доктором Морганом аналогично. С доктором Дадли, анестезиологом, он вообще отказался работать. Грег утверждал, что у Дадли руки не из того места растут, и что они чуть не потеряли пациента по его вине. Тот заявил, что виноват Грег. Было проведено расследование,
но никакого заключения представлено не было.
Что за расследование?
Да, под началом комиссии штата по делам здравоохранения. На ее имя обычно подаются все жалобы со стороны пациентов и со стороны врачей, когда они жалуются друг на друга. Но последние только в действительно серьезных случаях. Я, честно говоря, всех тонкостей не знаю. Еще не так долго здесь работаю. Может быть, тебе лучше переговорить с адвокатом по делам пациентов?
Адвокат по делам пациентов? Джейк набросал что-то себе в блокнот.
Ее кабинет по коридору налево. Когда больные чем-нибудь недовольны, они обращаются в администрацию, и их первым делом направляют к адвокату. Она их выслушивает, и если не удается уладить дело полюбовно, она снабжает их необходимыми бумагами и формами и отсылает их в комиссию штата.
Мэриэн запнулась.
«Да это, наверное, неинтересно».
«Нет-нет, что ты, продолжай, пожалуйста. Давай дальше по списку».
«Доктор Мартсон. Он заседал с Грегом в комитете по вопросам врачебной этики, и они с Грегом постоянно были на ножах. У Марсдена на все имелось собственное мнение, и Грегу, в конце концов, это надоело. Он хлопнул дверью, а Марсден остался».
«Этот Марсден такой высокий, рыжий, даже ресницы светлые».
«Да. А откуда ты знаешь?»
«Да как-то мы с Доком столкнулись с ним в коридоре. Они обменялись ледяными взглядами. Я еще спросил тогда Дока, что за дела, но он сменил тему».
«Я всех подробностей не знаю, но отношения между ними были ужасные».
«А что ты знаешь о всех этих комитетах, в которых заседал Док?»
«Так, поглядим. Всего было 4 комитета, точнее 5, вместе с тем, что по этике. По хирургии, по качеству обслуживания, по пересадке органов и по реанимации. В паре из них он какое-то время председательствовал».
«Чем занимаются эти комитеты?»
«У каждого имеется устав, где записаны цели и задачи, но насколько их работа на самом деле эффективна, уже другой вопрос. Всем известны анекдоты про работу таких объединений. Мол, что такое верблюд? Это лошадь, собранная на заседании комитета. Мне говорили, что когда-то заседать в комитете считалось престижным. В резюме хорошо смотрелось. Но многие врачи перестали в них участвовать, потому что устали от всей этой мышиной возни. Впрочем, влияние у комитетов еще имеется. На них разрабатывают общую политику больницы, создают дружественные союзы, обмениваются голосами».
«Они обмениваются голосами?»
«Конечно, это ведь случается даже на заседаниях Верховного суда. Ты читал когда-нибудь «Братья» Вудварда?»
«Ага. Джейк когда-то полистал эту книгу в киоске в аэропорту, но она показалась ему слишком правильной и потому скучной».
«Я, наверное, зря рассказываю тебе обо всем этом, но большинство простых людей даже не подозревают, что тут творится. В любой крупной больнице все происходит, как в большой политике. Прямо борьба за выживание».
«В каком смысле?»
«Ну, например, администрация вечно воюет с врачами».
«Это почему?»
«А все по одной простой причине. Деньги. Больничное начальство стремится забрать себе доходы врачей. Не полностью, конечно, но они требуют от докторов большего, нежели то, чем те готовы поделиться. Со всеми недавними изменениями в области здравоохранения фонд зарплаты оказывается все меньше и меньше, а дополнительные гонорары достаются все реже и реже. Неудивительно, что врачи не могут покорно сложить лапки и позволить всем, кому не лень, шарить у них по карманам».
С этой речью Мэриэн могла бы выступать перед законодательным собранием. По всему видно, что она разбирается в политике. Джейк теперь понимал, почему Док всегда так восхищался ею. Иногда несколько врачей собираются вместе и открывают собственную клинику, которая начинает создавать конкуренцию больнице. Они сами нанимают персонал. Они не желают платить лишние деньги канцелярским крысам и рекламным агентам, ведь люди приходят лечиться, а не брошюры читать. Например, у нас заведующий медицинским центром не доктор, а бизнесмен, поэтому медики у нас чувствуют себя как военные, вынужденные слушаться приказаний гражданских. Отсюда и трения. Конечно, все стараются хотя бы внешне ладить друг с другом, но порой терпение лопается. Все это напоминает борьбу профсоюзов. Многие оказываются между двух огней.
Может, кто-нибудь из администрации имел зуб на дока?
Да хотя бы даже доктор Купер, наш заведующий.
Ты же вроде говорила, что он не доктор.
Он доктор наук, но не медицинских, так что для врачей его звание ничего не значит. Грег любил говорить, он не настоящий доктор. Я даже слышала, как он заявил Куперу это прямо в глаза. Ну ты знаешь Грега.
Да уж. Ну что, кто-нибудь еще?
Мэри Энн продвигалась далее по алфавиту.
«Так, посмотрим. Райли, без проблем. Симпсон, Грегу нравился. Тернер, хирург-ортопед. Грега он раздражал, но, насколько мне известно, никаких серьезных разногласий между ними не было».
Она отметила еще одного. Доктора Уальдена, с которым док тоже вроде был на ножах, но потом поспешно напомнила Джейку, что среди всех этих людей убийц нет.
«Ну хорошо, последний вопрос. Что ты слыхала о противниках абортов?»
«А, эти придурки. Вот кого бы я всех до одного в твой список переписала. Они способны уничтожить любого, кто перейдет им дорогу. А Грег им немало крови попортил. Это уж точно.
Это как?
Ну, ты знаешь о его участии в продвижении таблетки РУ-486. Так эти ненормальные месяцами просиживали у дверей больницы, размахивая своими глупыми плакатами, и всячески старались скомпрометировать наше заведение. То же самое и по поводу исследований с эмбриоматериалом. Грег когда-то очень поспособствовал тому, что наш медицинский центр получил этот грант. А этим энтузиастам-любителям такой поворот событий весьма не понравился. Зачем только они вмешиваются в дела, которые их совершенно не касаются? Наверное, заняться нечем.
Джейк пожал плечами. «Что-нибудь еще, чем Грег им не угодил?»
«Больше ничего в голову не приходит».
Мэри Энн колебалась.
«Ты сказал, у нас разговор конфиденциальный?»
«Если всплывет что-нибудь важное, я вынужден буду сообщить полиции, а так, конечно, наша беседа чисто между нами».
«Ну ладно, поскольку ты был его другом, я, пожалуй, могу тебе довериться». Хотя я уверена, что сам он тебе об этом ничего не рассказывал. Дело в том, что он несколько раз проводил аборты на поздних сроках. Естественно, все в рамках закона, но он не хотел это афишировать. Эти пикетчики с ума бы все посходили, а они-то уж умеют портить людям жизнь. Грег не хотел, чтобы об этом узнали.
А кто был в курсе?
Я думаю, несколько врачей и пара медсестер. Плюс еще в абортариях, которые пациента к нам перенаправляли. Большинство из них не берутся проводить прерывание беременности после 24 недель, поэтому они отсылают желающих в больницы.
После 24 недель?
Да, как мне говорили, аборты на поздних сроках — вещь весьма неприглядная.
Джейку захотелось сменить тему.
«Ну ладно, ладно. Ты случайно не знаешь кого-нибудь из этих активистов по имени? Особенно тех, с кем Док мог вступить в контакт?
Честно говоря, нет. Он получил пару писем, несколько звонков. Большинство из звонящих говорили вежливо, но в каждом слове слышалась угроза. Это высокомерные, злобные люди, одержимые собственной праведностью. С головой у них явно не все в порядке. Их-то точно надо проверить.
Да-да, обязательно. Джейк сделал еще пару пометок в блокноте и направился к выходу. Мэри Энн проводила его до дверей.
«Слушай, Джейк, еще раз извиняюсь за то, что поначалу была так враждебно настроена. Хочу как-то загладить свою вину. Разреши угостить тебя завтра ужином?»
Ее слова застали Джейка врасплох. У него закружилась голова, сердце забилось.
«Какая вина? О чем ты? Точнее, я хотел сказать... Нет, правда, очень удачный повод подвернулся. Я уже давно хотела познакомиться с тобой поближе. В кабинете так душно. Может, развлечемся вместе? Ну, так, как насчет завтрашнего вечера?»
«Я был бы полным идиотом, если бы отказался от приглашения такой женщины. Только вот я завтра работаю допоздна. Раньше половины седьмого не освобожусь».
«Ну и прекрасно. Давай встретимся в 7, например, в ресторане у Антонио. Это в центре, на 5-й улице».
«Договорились. У Антонио. Буду ровно в 7». Джейк был опьянен сочетанием аромата ее духов, ее манящей улыбки и легкого прикосновения ее ручки.
«Ну и замечательно. Я буду ждать, Джейк».
Мэри Энн провела его по плечу кончиками тонких изящных пальцев с алыми ногтями. Она несколько смущенно взмахнула густыми ресницами и вернулась к себе за стол. Джейк с восхищением досмотрел, как ее стройные ножки пристраиваются поудобнее слева от черного крутящегося кресла. Потом развернулся и летящей походкой направился в сторону кабинета адвоката по делам пациентов.
Прозвучала 24-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.